Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Ваера. И сегодня мы будем читать, начиная с 8 стиха 7 главы книги Шемот. Мы с вами остановились на том, что Всевышний рассказал Моше и Аарону, как им взаимодействовать, можно сказать, построил команду из Моше и Аарона, через которую будет осуществляться избавление Израиля, и вот, собственно, в нашем отрывке все и начинается. «Вьомер Адонай эль Моше вэль Аарон леймор, и сказал Господь Моше и Аарону, говоря, «Ки идабер алехэм паро», если фараон будет с вами говорить, или когда фараон будет с вами говорить, «Леймор тэну лехэм муфэт», говоря, «Дайте себе знамение». Что значит «дайте себе»? Дайте какое-то знамение, которое будет демонстрировать вашу силу и ваши возможности. Покажите свою фишку профессиональную, как представителей Бога. Покажите что-то, что о вас говорит. Такое вот сделайте какой-то знак. Слово «муфет» означает пример или демонстрацию чего-то. В Торе используется два слова для слова знамение. От или знак – это знамение на небесах, и муфет – это знамение на земле. Фараон просит показать что-то, чтобы раскрыло силу Моше и Аарона, чтобы было их свидетельством и их дипломом. То есть предъявите ваш волшебный мандат, по сути, говорит фараон своим языческим языком. И вот Всевышний предупреждает, что фараон попросит знамение, попросит этот волшебный мандат. И вот что нужно сделать. «Ваамарта аль Аарон, и скажи Аарону, ках эх этаматеха, возьми свой жезл, свой посох, вейшлах лифней паро, и брось его перед фараоном, в ии литанин, и он превратится в пресмыкающийся». Почему я так перевожу «пресмыкающийся»? Слово «танин» на современном иврите и на более раннем иврите означает «крокодила». И у пророков слово «танин» в отношении фараона употребляется в значении «крокодил». Фараон – большой крокодил, сидящий у Нила, говорящий «мне принадлежит Нил, я его сделал». Еще одно значение слова «танин» – это «змея». Змея – кобра, танин – это крупная змея. И здесь, когда мы читаем, непонятно из текста, идет ли речь о крокодиле или о змее. Змея – символ власти Египта. Змея – это скипетр, который держит в руках фараон. А крокодил, собственно, символ Египта. Поэтому может быть и то, и другое. Несмотря на то, что большинство комментаторов говорят здесь про змею и большинство толкователей, я все-таки склонен понимать, что здесь речь идет о крокодиле. В 10 стихе читаем: «Ваяво Моше ваарон эль паро». И пришли Моше и Аарон к фараону, «Ваяасу кен кашерцева Адунай». И сделали, как повелел Господь, даже не дожидаясь, что фараон их о чем-то спросит. «Вейшлах Аарон эт матеу лифней паро», и бросил Аарон свой посох перед фараоном, у лифней аводав, и перед рабами его, «Вейли танин», и он стал крокодилом. «Вейкрагам паро лихахамим», ну, фараон тоже позвал своих мудрецов, «Ули мехашфим», и колдунов, «Вейасу гам хэм», и они тоже, «Хартумей Мицраим», египетские жрецы, египетские колдуны, «Белаатим кен», сделали также с помощью своих фокусов. Слово «лаат», которое здесь используется, своими фокусами, происходит от корня «лот», «прятать в тумане», «скрывать от глаз». То есть можно понять, что египетские жрецы сделали то, что называется на иврите «ахизат инаим», удержание глаз. Это был просто оптический обман зрения, они сделали такую дурилку. Так можно это понять. Ваишлиху Ишматеу, и было выглядело так, что они бросили каждый свой посох в июле Таминим. И стали они крокодилами, выявляма те Аронет Мататам. И посох Аарона проглотил их посохи. Не крокодил Аарона проглотил крокодилов, потому что вполне возможно, что и не было никаких крокодилов, а посох Аарона проглотил все посохи. То есть оптический обман зрения не на всех действует. Есть, разумеется, разное мнение, и вполне возможно, что мудрецам Египта был по силу такой фокус, как действительно превратить посох в крокодила, или они брали крокодилов, превращали их в посохи. Много на этот счет всего сказано, и точно мы понять не можем, но вот это интересное слово «латеим», которое указывает именно на фокусничество, и его трудно пропустить. Но так или иначе, мудрецы Египта, египетские жрецы, придворные маги сделали что-то, что впечатлило фараона, и это стало выглядеть как, ну, у Аарона и Моше, конечно, получше школа магии, и крокодильчик у них посильнее получился. Но это дело наживное, дело опыта, а так и мы можем сделать своих отечественных крокодилов, поэтому не впечатляет нас ваши технологии. Вей хазек лев паро, и укрепило сердце фараона. Велет шама алейхем кашер дивер Адонай. И он не слушал их, как и говорил Господь. В 14 стихе мы читаем: «Вейомер Адонай эль Моше». И сказал Господь Моше: «Кавед лев паро, меэйн лишлох этам». Тяжело сердце фараона, не хочет он отсылать народ. Дух соперничества, дух конкуренции, видимо, захватил сердце фараона. Тяжело сдаваться, тяжело соглашаться на то, что сначала был не согласен, не хочет фараон отпускать народ. Лех эль паро бабокер, иди к фараону утром. Ине йоце гамайма, утром он выходит к воде. Есть множество комментариев на этот счет, почему и зачем фараон утром выходит к воде. Интересно, что эти комментаторы говорят, как мы уже говорили, больше сами о себе. Один из средневековых комментаторов говорит, что у фараона был сокол, и он выходил по обычаю царей заниматься соколиной охотой на берегу Нила. Комментатор этот живет в Силезии, и то, что видит, то и говорит, соотнося это с временами фараона. Другие комментаторы говорят, что фараон выдавал же себя за Бога, и ему нельзя было справлять нужду, нельзя было, чтобы народ знал, что он ходит куда-то по нужде, поэтому утречком до рассвета он тайком бегал к Нилу, чтобы сделать свои все человеческие необходимости, чтобы в остальное время можно было себя за Бога выдавать. Бедное пищеварение и мочеполовая система фараона, но это тоже говорят комментаторы. Можно предположить, и самое простое предположение, что как все египтяне, как это на многих египетских папирусах запечатлено, фараон выходил к воде, чтобы искупаться в воде. Утреннее омовение. Ваницавтали кратоаль сват яор. И ты встанешь напротив него на берегу Нила. Эти слова, помним, Всевышний обращает к Моше. Ве аммате, ашер наифах ли накаш, тиках бетха. Тот самый посох, который превращался в змея, возьмешь в свои руки. Тут нужно сейчас вспомнить, что был еще посох Моше, который превращался действительно в змея, там еще в Мидиане, на горе Хорейв, и Всевышний сказал Моше взять этот посох с собой, так что у Моше есть свой посох, который превращался точно не в крокодила, а в змея. Всевышний говорит Моше взять этот посох с собой. Ваамар Тайлав, и скажи фараону, Адонай Элоэ Еврим Шалхани Элеха. Господь, Бог евреев, посылал меня к тебе, Леймор, чтобы сказать, Шлах этани в Явдуни Бамидбар. Отпусти мой народ, и будут служить мне в пустыне. Вейне ло шамата атко. И вот ты до сих пор не послушался. Поэтому в 17 стихе, Ко мар Адонай, так говорит Господь, Безот тидаки они Адонай. Так ты узнаешь, что я Господь. Ине, анохи маке бемате ашер бейди аламаим. Вот я ударю посохом, который в моей руке по воде, ашер бейаур, которые в Ниле, венаавху лидам. И превратятся они в кровь. Веадага ашер бейаур тамут. И вся рыба в Ниле умрет. Здесь слово «дам», мы всегда говорим об этом, это стало распространенным названием для казни, вода, которая превращается в кровь. Буквально ли она превращается в кровь или нет, есть на этот счет спор, она видом превращается в кровь, потому что кровь в жидком состоянии, в виде реки, она не может существовать, она окисляется, она сворачивается, кровь моментально портится, и поэтому говорят, что у реки был противный вид крови, но вкус воды. Так говорит большинство еврейских комментаторов. И поэтому рыба умерла, и именно смерть рыбы сделала воду в Ниле противной. Может быть, так египтяне еще бы стали ее пить, несмотря на этот красный кровавый цвет, но умершая рыба сделала ее противной. Поэтому написано, и рыба, которая в Ниле умрет, в Беэшайор из-за этого загниет, завоняет Нил, в Ниль умец римли штот маем минаяур, и не смогут, не пересилят себя египтяне, чтобы пить воду из Нила. Есть много разных попыток, я в прошлый раз об этом говорил, реконструировать превращение воды в кровь. Будто буквальная кровь, в буквальном смысле, или в смысле на вид, в Иерусалимском зоопарке, который называется Библейский сад, Ган Танахи, есть такой демонстрационный раздел, где показывают, студенты показывают детям, как определенная бактерия, которая действительно водится в реке Нил, и которая выглядит зеленой, когда вдруг неожиданно солнце ее освещает, превращается в красную, густеет и превращается в кровь. И говорят, что есть сезоны такого времени. А в Эфиопии, как мы сказали, есть озера такие. Но если бы это было постоянным процессом, никого в Египте бы это не удивило. Это как сказать, сейчас я в декабре стукну посохом, и завтра пойдет снег. Нет, это не удивительно. То есть, возможно, и были периоды, когда Нил становился красным, хотя это не смогли зафиксировать сейчас, но явно здесь чудо. В египетской традиции, в египетских папирусах сохранилась история о неком герое, который превращал воды Нила в кровь, и неделю невозможно было пить воду, возможно, это следы нашей истории, но так или иначе, были ли это какая-то бактерия, которая походила на кровь, или бы это была кровь в буквальном смысле, для египтян это было чудо, и видно, что рыба умерла, и именно из-за рыбы завонял Нил, и вода стала неприемлемой для питья. Похоже, что все-таки это стало не из-за крови. Итак, мы читали, что Моше получил повеление выйти утром с посохом, который когда-то превращался в змею, предстать перед фараоном, предупредить его и сказать, вот сейчас как стукну по Нилу, и вода превратится в кровь. И это первое повеление, которое получает Моше. В 19 стихе мы читаем что-то совершенно другое. «Вьомар Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, Эмор ла Аарон, скажи Аарону, ках эт метха, ках матха, возьми свой посох». То есть Моше говорит Аарону взять его посох Аарона. Венатеет хаар меймей Мицраим. И простри руку свою, то есть с вытянутым посохом простри руку свою, как позже Моше сделает над морем, на воды египетские. Аль нагаратам, на реки их. Аль яарейхем, на потоки их. Аль агамейхем, на озера их. Ваколь миквеймейхем. И на всякое собрание их вод в ее дам. И будут они кровью. В ее дам бехоль эрец Мицраим. Убеацим, увеаваним. И будет кровь по всей земле египетской и в деревьях, и в камнях. Совершенно другое повеление здесь. Аарон получает от Моше повеление взять свой посох, не тот, который превращался в змею, не бить им по Нилу, а простереть его над всеми водами египетскими, и не только в Ниле, а по всему Египту вся вода по этому повелению превратится в кровь. Казалось бы, два противоречивых повеления. Мы говорили, что Моше и Аарон – это команда, и они действуют каждый в своем направлении. Здесь можно понимать так, что Моше действует перед фараоном. Для фараона важен Нил, это его детище, его отец и его сын, это его родовое божество, это его, так сказать, храм. И поэтому фараону делается отдельное представление, для всех египтян совершенно другое. Это в данном случае фараон должен понять, что Господь абсолютный властитель в мире. Как же они поступили? В 20 стихе мы читаем: «Ваясу кен Моше ва Аарон, кашер цива Адунай». И сделали Моше и Аарон оба, как повелел Господь. «Ваярам бемате» — и подняли посох, «Ваяхет амайм» — и ударили по воде, «Ашер баяор лейней паро», которые в Ниле перед глазами фараона. То есть Аарон поднял посох, Моше ударил своим посохом перед глазами фараона по Нилу, перед глазами фараона и перед глазами рабов его, «Ваяфу коль маим ашер баяор лидам», — и превратились воды, которые в Ниле, в кровь. В 21 стихе: «Ваадага ашер баяор метах», — и вся рыба, которая была в Яоре, в Ниле, умерла. «Уеваеш Яор» — и провонял Нил, «Вело юхлю мицрим лиштот май мина Яор», — и не могли египтяне пить воду нильскую, «Ви дам беколь арец Мицраим», — и была кровь по всей земле египетской. «Ваясу кен хартумей Мицраим белатейхем», — и снова жрецы, колдуны, надомники египетские сделали своими фокусами точно так же. «Вейхазек лев паро», — и усилилось сердце фараона, «Велешама алейхем кашер дибер Адунай», — и не слушал их, как и говорил Господь. «Вияфен паро», — и повернулся фараон, «Ваявол бейто вьешат либо гам лизе», — и на это тоже не обратил внимания. Фараон просто повернулся и ушел домой. «Вейх пру коль мицрим свиват Яор маем лиштот», — а египтяне копали в окрестностях Нила воду, чтобы пить, думая, что земля отфильтрует эту бактерию проклятую, или еще как-то что-то с ними случится, и они найдут питьевую воду. «Влё яхлё лиштот меймеяор», — и не могли пить воду египетскую. «Ваймале шиват ямим ахарей экот аданает яор». Прошло 7 дней после удара, который Всевышний нанес по Нилу. Здесь не очень понятно, не было ли у них все эти 7 дней воды, или вода только на какое-то время сделалась кровью. Ведь где-то же жрецы нашли воду, чтобы ее тоже в кровь превратить. Многие говорят, комментаторы говорят, что египтянам приходилось в это время покупать воду у евреев, так говорит Мидраш, приходилось покупать воду у евреев, и на этом самом евреи обогатились. Если кто-то угощал египтянина, вода превращалась в кровь. Если египтянин пытался забрать воду, она превращалась в кровь. И только покупать и можно было, но это опять-таки мидраши. Другие говорят, что вода не была 7 дней кровью. 26 стих. «Вьёмер Адонай эль Моше, и сказал Господь Моисею, Боаль паро, иди к фараону, веамарта эляв, и скажи ему, ко амар Адонай, шлах этами веявдуни, так сказал Господь, отпусти мой народ и будут служить мне». Эта фраза, кстати, вот она повторяется здесь не первый раз. Очень характерная фраза стала песней, она расходится на цитаты. И очень много людей, которые приходят ко Всевышнему, и после этого говорят, я был человеком наркозависимым, я был больным алкоголиком, я был тем, я был другим, Бог меня освободил, и теперь у меня с Богом мир, с Богом хорошие отношения. Вот история-то ведь не заканчивается на шлах этами, на отпусти мой народ, отпусти мой народ для того, чтобы служил мне. То есть Бог освобождает людей для того, чтобы они заключили с ним завет, вступили с ним завет и служили ему. Так что вопрос, кому ты такой свободный и освобожденный нужен, если ты не служишь Всевышнему, он остается. Моше все время просит, чтобы Всевышний отпустил народ не просто погулять, чтобы фараон отпустил народ не просто погулять, а чтобы отпустил его в служение Всевышнему. Всевышний не просто хочет дать свободу, а хочет, чтобы эта свобода была использована на служение. В 27 стихе Моше продолжает: «Вим маэн ата лишлюах, а если ты отказываешься посылать, инне аннахи ногев эт коль гвулеха бецфардеим, я поражу все твои границы жабами». Слово «цфардея» можно понимать как лягушка, можно понимать как жаба. Жаба зубастее, она больнее кусается. Жабы нечистые животные, хотя они и бог плодородия для Египта, у них это не мешает одно другому. Женщины носили жаб, талисманчики в виде жаб, как знаки плодородия. Спальни украшались жабами, как знаки плодородия. Это то, что отвечает за процветание, за плодородность Египта. Мы говорили, что народ Израиля, как сказал, как глазами египтян Ешецу, закишел в Египте. Это их возмущало. И вот здесь как бы кишение египетского кишения происходит как ответ на возмущение египтян. Много комментариев, которые говорят, почему именно жабы поражают, потому что египетские дети любили играть с лягушками и заставляли евреев их ловить, потому что еврейские женщины вынуждены были сдерживать свой крик во время родов, чтобы не выследили их, и поэтому появились жабы, которые стали кричать. Ну, так или иначе, жаба – символ плодородия, очень важный символ для Египта, и в то же время символ, который сама жаба делает любую пищу, любую посуду, которой она прикасается нечистой. И Моше говорит здесь, что Всевышний поразит все границы египетские жабами или лягушками. Вошерац йор цвардеим, и воскишит Нил лягушками. Ваяало, и поднимутся. Выбаубовей тиха, и придут они в твой дом. Прежде всего, если ты считаешь, что казнь с кровью тебя не коснулась, здесь все с тебя и начнется. Они придут в твой дом, бехедер мишкавха, в твою спальню, вальмитатха, на твою кровать, убавейт авдеха, и в дом рабов твоих, убаамеха, и в твой народ, у бутануреха, у бешаротеха, в их печки и в их квашни. То есть проникнет и в спальню, там, где народ спит, где зачинаются дети, и проникнет туда, где делают еду, во все сферы жизни проникнет нечистое, квакающее, мерзкое животное жаба. Увха, бэмха, бэколя вдеха, ваялю цепурим. На тебя и на народ твой, и на всех рабов твоих подымутся лягушки. Всевышний может наказать фараона с помощью лягушек. Вначале показывает ему и говорит: ты думаешь, что ты великий крокодил, ты для меня, может быть, только посох, как Ассирия названа карающим посохом. Теперь показывает, вся твоя сила может быть разрушена через защищающих тебя богов, через лягушку, голову которой вы приделывали к своей богине. Начинаем читать восьмую главу книги Шмот. «Вайомер Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, эмор аль Аарон, скажи Аарону, нате ядха бематха, простри руку свою посохом своим, аль наарот валь яарот валь агамим, на реки и на потоки и на озера, в аль это цвардеим аль арец Мицраим, и подними лягушек или подними жаб по стране египетской. В ята Аарон от едо аль меймей Мицраим, и поднял Аарон руку свою над водами египетской, в таль цвардеа, и поднялась лягушка, в техес это арец Мицраим, и покрыла всю землю египетскую. С одной стороны, слово «цвардея», которое здесь употреблено, это собирательный образ, как можно сказать «рыба». Рыба может означать «рыбину», и может означать «рыба», как много рыбы, как вся рыба. Птица небесная тоже означает не только одну птичку, но может означать всех птиц. Поднялась лягушка. В Талмуде есть спор. Одни говорят, это много лягушек поднялось, это просто собирательное название. Раби Акива приводит интересное мнение, он говорит, это была одна лягушка, и она рассыпалась, она распространилась на весь Египет. Он говорит, она свистнула, и собрались все другие, говорят, стали египтяне ее бить. Вот интересно, мидраш такой существует. Египтяне увидели эту огромную, невероятных размеров лягушку, Годзиллу, и стали ее бить. И когда они ее били, она рассыпалась от нее, отпадали, как от Змея Горыныча, жабы, она распадалась на многожабье такое, и египтяне видели, что от того, что они ее бьют, им только плохо, но все равно продолжали ее бить. Очень интересно, я слышал комментатора своего учителя, который сказал, ну, такой вот интересный мидраш, если они видели, что она только множится, почему они ее бьют, он сказал, это природа гнева человеческого. Человек в гневе, когда он что-то бьет, что-то ломает, что-то крушит, он понимает, что это его не успокоит, это его только разодорит, но гнев застилает ему глаза, они начинают ломать и крушить все. И здесь он говорит, это пример такой, мидраш приводит пример, использует историю с жабами как материал для примера показать, что, как действует гнев. Скорее всего, этот мидраш мы отложим в сторону, и, скорее всего, здесь все-таки речь идет просто об одной лягушке, о лягушках, как о собирательном образе, простите. Здесь речь идет о лягушках, как о собирательном образе, просто о многочисленных лягушках, которые покрыли всю землю. «Ваясу кен хартумим балатеем». И жрецы египетские тоже так же сделали. «Ваялю этот свардеим аль арец Мицраим». И они тоже подняли лягушек на египетскую землю. В 4 стихе есть революция. «Ваикра пароли Моше вэль Аарон, и позвал фараон Моше и Аарона в Йомер, и сказал им: «Атиру эль Адонай, пожалуйтесь, упросите Господа», того самого Господа, которого не знал, фараон теперь просит ему молиться. «Выясер сводрим имени, и уберет он от меня лягушек, умями, и от моего народа. Выяшалеха это ам, выизабеху ли Адонай. И я пошлю народ, отошлю ваш народ, и принесете жертву Всевышнему». Сказано, сделано. Уже большой сдвиг в процессе воспитания фараона. Он уже верит в Бога Израиля. Но Моше нужно, чтобы было ясно, что это не случайность, не стечение обстоятельств. Поэтому Моше говорит: «Ну, как закажете». Вьомар Моше ли Паро, и сказал Моше фараону: «Титпаэр аляй леммотай, когда соизволите, чтобы убрались лягушки? А атирлиха валявдеха валямха, и я попрошу для тебя и для рабов твоих, и для твоего народа, ля ахрит свардей мимха, убрать от тебя лягушек, умы байтиха, и из дома твоего, рак беор тишаерна, только в Ниле они останутся». Моше говорит: «В назначенный тобой срок, чтобы ты понимал, что это не какие-то астрологические фокусы, что это не какое-то магически подгаданное время. Когда ты скажешь, тогда я попрошу Всевышнего убрать лягушек, чтобы ты знал, что это рука Всевышнего». «Вьомер лимахар», и сказал фараон к завтрашнему дню. «Вьомер», и сказал Моше, «кидвареха, да будет по словам твоим, лимантида, чтобы ты знал». Опять-таки, да, возвращаясь к знанию, чтобы ты не только знал, что существует Бог, то вроде бы фараон уже признал, лимантидаки энки Адонай Элейну, чтобы ты знал, что нету Бога, как наш Господь. Вот на этом заканчивается наш сегодняшний отрывок. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица. Благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами. Благословит мужей ваших и жен ваших, братьев и сестер, сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнучек и правнуков, кто удостоился видеть их, отцов ваших и матерей ваших, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите своих родителей. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, и даст возможность найти работу по сердцу, которая сохраняла бы мир в семью и давала бы пропитание. Святой Благословенный даст исцеление тем, кто ищет исцеление, мудрости врачам, через которых это исцеление порою приходит. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет совета, даст мудрости, даст ответа на просьбы, вопрошания к нему, оботрет всякую слезу и возвеселится с радующимися. Благословит вас и дома ваши всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.